Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Здравствуйте, дорогі друзі! Здесь я, брат Петр Куркевич, в нашій передачі «Кофе з капуцином». Сегодня хочу продолжать тему про Духа Святого, а конкретно буду говорить про харизмы и также, если успею, про плоды Духа Святого. Про харизмы Духа Святого самый классический текст, это есть 12 и 14 главы с первого послания апостола Павла к Коринфянам. И в 12 главе читаем с 8 и дальших стихах вот такие слова, получаем такой вот список харизм Духа Святого. Одному данный есть Духом дар мудрости слова. Другому дар умения познания через этого же Духа. Еще другому дар веры в этом же Духе, другому благодать исцелять в одном Духе, иному дар чудотворения, еще другому пророчество, другому распознавание духов, еще иному дар языков и, наконец, дар толкования языков. Все это делает один и тот же дух, разделяя каждому, как сам хочет, как он дух хочет. Сначала этот дар, эта харизма, дар харизма мудрости слова. Вообще-то хочу сказать, что кроме нескольких очень ярко выраженных, четко названных харизм, некоторые из этих харизм есть названы так, что, возможно, этот лексикон был понятный, определенный, четко определенный для современных апостолов Павла. Но для нас он остается тайной. До конца никто не скажет, что подразумевал апостол, когда говорил «харизма, дар мудрости слова» или «харизма умения познавать». Можем понять, что означает «дар исцелять» или «чудотворить» или «пророчествовать», «распознавать духы». Уже более сложности будет с даром языков, и с даром толкования языков также будет немножко сложности. Поэтому каждое объяснение некоторых харизм остается гипотезом, остается предпочтением, и также то, что я сейчас сделаю, является моим субъективным пониманием этого. Конечно, за моей интерпретацией, возможно, стоит немножко опыт человека, который с 1983 или 1984 года сам получил дар языков, иногда также дар толкования языков и дар пророчествования. И опыт человека, который окунулся в среду харизматическую с того же года. Так что это уже больше, это уже около 32 года, как я имею встречи с людьми, которые владеют харизмами. Этот практический опыт, он значительный, потому что кажется то, что мы переживаем, переживала также коринфская община, к которой апостол пишет эти слова. Поэтому Można сказać tak, że kto z teologów sam nie uczestniczył w charyzmatycznym cieniu, może ażybać się w tłumaczeniu słów, które jest jej czas. Nie do końca możemy definiować, nie do końca możemy определiać, потому что не понимаем, о чем думал Павел. И одним из способов, как достичь правильного понимания, есть как раз поддаться опыту современных харизматических общин, который, кажется, есть очень похожим опытом на опыт Павлов и опыт коринфских. Как я понимаю харизму слова мудрости? Это или особенная харизма толкования очень высоких богословских, мистических даже тем, или, возможно, также это есть харизма, которая заключалась в этом, что человек говорил слово, которое обращало людей. То есть не говорил слишком мудро, разумно, говорил просто, простые слова. Но этим простым предложением, этой простой речи, проповеди сопутствовала огромная сила убеждать духа, сила от Духа Святого, убеждать слушателей. Так что просто один человек говорит очень умные слова, и никто не обращается. Выйдет человек с этой харизмой и скажет: «Слушайте, есть Бог, есть суд, обращайтесь». И все. Он ничего больше не сказал, но Дух Святой по принципу, например, приветствия в Айн-Карим с уст Марии, приветствия к Елизавете, Дух Святой делает все. Дух Святой через это слово, которое звучит в ушах елизаветских, Он делает все с Иоанном Крестителем, Он делает все с сердцем Елизаветы, Он дает даже харизмы Елизавете пророчествовать и прославлять Бога. Вот Мария не сказала ничего сложного, глубокого, ничего особенного, но Дух Святой, Дух убеждающий, Дух со своей грамотностью, со своей могущественностью, Он сделал все, используя так простое слово, как слово «шалом», как слово «приветствие». Мне кажется, что и одно, и второе толкование, оно может быть и правильным, потому что человек, который несет очень высокую богословскую речь, который толкует мистические стрефы, который объясняет самую высоту мистики и теологии Божьей, этот человек обогревает сердца, этот человек окрыляет души, это учение поднимает душу человека к прославлению, к посвящению себя Богу, к обращению. И также человек, который говорит простые слова, но вместе с убеждающей силой Духа Святого, слова, которым сопутствует этот Дух Святой. Почему эта харизма самая первая и кажется самая высокая в списке харизм и также служений, которые перечисляет нам апостол Павел в этом моменте, но также в другом. Он говорит, что в особенном поклонении и уважении пускай будут пресвитеры, но особенно пресвитеры, то есть священники, проповедывающие слово. Почему? Потому что тот, кто проповедует слово, и кто имеет силу обращать силу от Духа Святого этим словом, или через его глубину и высоту, или через его прочность от Духа Святого при одновременной простоте этого слова, этот человек, проповедуя так слово, с таким сопутствием Духа Святого, он обращает drugich człowieków, on pomagaje im spastis. On daje, on rażdaje nowych człowieków. On daje, передаje słowo Boga. On передаje spermu Ducha Świętego, siemia, po grecki sperma, Ducha Świętego. On zaczynaje, on zaczynaje w drugich Bożą żyzń. On daje wieczną żyzń. On daje bożestwienną przyrodę, słuszność. On передаje Ducha Świętego. Поэтому эта харизма дает спасение. Эта харизма не дает помощь в земной жизни, как пророчество, как... Но пророчество еще дает также спасение, правда? Но как чудотворение, как говорить иными языками, как исцелять, как изгонять бесов. Все эти другие... харизмы, хотя они иногда выглядят более драматически, более спектакулярно, более мощно, более чрезвычайно, они не дают вечной жизни. Кто-то исцелил мне почку, но это не дает мне вечной жизни. Кто-то даже пророчествовал мне о чем-то будущем, но это не обязательно дает мне вечную жизнь. Кто-то сделал чудом на моих глазах с погодой или с чем-то, размножил хлебы, но это может не дать мне вечной жизни. Кто-то изгнал из меня бесов, это, конечно, помощь, как и все остальные чудеса, но это само по себе еще не дает вечной жизни. Но харизма слова мудрости, она направлена рождать веру и обращение в сердцах человеческих. Это учение, это передача слова, которая начинает в нас новую жизнь. Поэтому эта харизма важнее харизмы воскрешать мертвых, трупов, исцелять, делать чудеса, изгонять бесов, говорить иными языками, толковать их. Она даже важнее пророчеств, если эти пророчества в плане чудотворения предсказывают будущее. Так что думаю, что я попытался вот объяснить и дар слова мудрости, и почему этот дар превыше, эта харизма превыше всех остальных, и почему она на первом месте, и почему человек, передающий в этой харизме слово, является самым значительным человеком в церкви среди всех харизматов. Вот именно такой учитель, такой проповедник значит больше, нежели исцелитель, нежели чудотворец, нежели и экзорцист, нежели пророк, нежели каждый другой харизмат. Это первая харизма. Вторая харизма будет касаться слова знания.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Чим є слово познання або уміння, харизма уміння познання? Мы это часто называем сейчас словом познания. Бог дает нам познать кое-что закрытое. Например, кто, что Бог делает сейчас на нашем молитвенном собрании? Открывает нам какую-то тайну болезни человеческой, тайну, кого Бог исцеляет в данный момент. Обычно эту харизму я бы связывал вот именно с особенным харизматическим, чудотворным, исцеляющим, открывающим тайны познанием, данным нам Иисусом через Духа Святого. Когда Иисус жил как человек в смертной плоти, то Он также получал такое слово знания от Духа Святого, не только Он. Елизавета, как первый человек, как второй после Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель первый, правда? Как шестимесячный плод еще, даже не младенец, уже владел словом познания. Он узнал приходящего Иисуса Христа, узнал тайну, что эта девушка, 14-летняя, я предпочитаю, что Марии могло быть около 14 лет, думаю, не больше, что эта девушка, это Богородица, это мать Господа моего. Кстати, некоторые, все протестанты в принципе отвергают, что Мария есть матерью Бога, а в Евангелии от Луки как раз Елизавета говорит, откуда же это, что мать Господа моего, мать Господа моего, а кто был Господом Елизаветы, если не Бог? Точно недалекий там племянник. Только Бог. И поэтому это из богородичный текст. Единственное, наверное, место в Евангелии, в Библии, где Мария есть силой Духа Святого, прозорливостью Духа Святого, устами Елизаветы, матери пророка, предтечи Иоанна, названа есть матерью Господа моего, матерь Бога, не матерь человека, только как раз матерь Бога, потому что Господом есть Бог. Так как сказал Иисус про Давида. Если Давид в псалме говорит, и сказал Господь Господу моему, Господь сказал, то есть Бог Господу моему, то есть Мессии, который должен был быть потомкам Давида. И Иисус аргументирует, выходит в аргументации от этих слов Господу моему и говорит, если он, Давид, царь, назвал своего потомка Господом своим, как может этот потомок быть только его потомком, только человеком? А все евреи знали, что это мессианский текст, как потомок Мессия Давида может быть только человеком, если Давид цар называет его своим Господом в словах «И сказал Господь Господу моему». Вот то же самое можем отнести здесь и спросить братьев-протестантов, как Мария может быть матерью лишь только Иисуса как человека, если Елизавета называет ее, а я бы сказал «Ея», матерью Господа моего. Откуда же, и поклоняется, говоря, откуда же мне это, что мать Господа моего пришла ко мне в гости, посетила и меня? Но я не хочу сейчас говорить про Марию, уже сказал, в принципе, я хочу сказать, что Елизавета владела в этом моменте харизмой слова знания. Словом знания, она владела прозорливостью. Вот именно это слово знания очень часто в нашем веке переводится, называется как прозорливость. видеть прозорливо то, что не видно, потому что находится под заслоной времени, под заслоной мимики и сердец человеческих, и плоти, и материи. Видеть это. Поэтому это прозорливость узнавать в каком-то мгновении тайны Божьи. Иисус также знал, что происходит в человеке, мог не спрашивать их, ибо знал, хорошо знал, это Иоанн 2 глава, насколько помню, не нуждался ни в коем свидетельстве о человеке, ибо достаточно знал, что прячется в сердцах человеческих. Иисус также знал, о чем люди думают. Читал в их мыслях иногда, как человек. Иисус иногда не знал, как, когда спрашивал, не всегда знал, поэтому видим, что Он использовал это знание фрагмента Рична. Иногда имел, иногда не имел. Например, в моменте, когда пришел в Витанию, спрашивает, а где вы его похоронили, Лазаря? То есть он не играл, он по-настоящему, как человек, не знал. Так что, когда Иисус знал, что к берегу Капернаумскому приплывает рыбка, и рыбка держит в своем пышке статера, монету, и сказал Петру, иди, забрось удочку в море и открой пышчак первой рыбки, которую поймаешь, и вытяни монету, и заплати за меня и за себя, то Иисус использовал как раз харизму Ducha Świętego. Он сказал слово, и он знал. Также пророки в Ветхом Завете иногда даже помогали армии еврейской своей прозорливостью, ибо Дух Святой вдохновлял их и объявлял им спрятанные вещи насчет расположения вражеских войск. Так что враги даже и изумлялись, откуда евреи так четко попадают в слабые моменты их маневров, их ситуации. А некоторые сказали, что это не измена, только это Дух Господень через пророка объявляет спрятанные тайны вождям еврейским. Поэтому Иисус знал, кто его предаст. Поэтому Иисус знал, что сказать Натанаилу, что видел я тебя под деревом прежде, нежели в первой главе позвал тебя Филипп. Поэтому Иисус знал, как назвать Петра, потому что видел его будущее. Это также в первой главе Иоанна, а в 21 главе Иоанна Иисус предсказывает Петру его будущее, его смерть. Поэтому также видим, что Иисус знал, когда делать чудеса. Он знал этот момент. Также апостол Павел посмотрел внимательно на человека и поднял его. Также апостол Петр познал, что Бог хочет исцелить хромающего у входа в Иерусалимский храм. Поэтому также Петр узнал, что делает Анания и Сафира, что они лицемерят и что они нечестные перед общиной, и знал их грех, умел назвать их грех. В моей жизни также иногда было так, что я сказал что-то, и это оказалось, что я попадал в десятку. Я помню, как к одному парню, который хотел дискутировать со мной по поводу религии, я, не имея терпения ни времени, сказал: «Слушай, не могу с тобой разговаривать, но знай, что Бог хочет, чтобы ты был его самураем». И этот парень удивился, изумился, потому что с детства он тренировал борьбу самурайским мечом. И я попал в десятку, не зная об этом. Поэтому можно сказать, что каждый из нас может получать эту харизму. Помню также многих исцеляющих у нас ребят, которые подходили к микрофону и называли болезни, которые Бог сейчас исцеляет, или чудеса, которые Бог будет делать сейчас в их телах. И это сбывалось потом. Они называли конкретные органы, которые исцеляются, называли впечатления в плоти, которые ощущали те, в которых Дух Святой уже действовал. Называли историю этих болезней, назвали, сколько лет человек страдает, и также некоторые другие вещи, как возраст, как место проживания, как пол и другие информации, которые для них были недоступными. Думаю, что Бог через эту харизму хочет в таком моменте побуждает слушателей, а особенно человеков, которые поддаются оценкам ясновидящих, прозорливых людей, владеющих харизмой слова знания. Когда эти свидетели этой харизмы, которых касается даже эта харизма через чудо, через исцеление, они это видят, они точно знают, что это Бог их исцеляет, они точно знают, что это Бог объявляет им, что Он здесь есть, что Он знает их имя, знает их историю, знает их болезнь, знает их грех, знает их мысли, что Бог про них все знает. Они тогда впечатлены, они тогда начинают веровать, что есть Бог в Израиле, что есть Бог на земле, что есть Бог, который меня знает, что есть Бог, который мной интересуется. И думаю, что так можно растолковать эту харизму. Кто-то скажет, что я вошел в харизму исцелять, вошел в харизму пророчествовать. И так, и нет, потому что эти харизмы плавно переходят одну во вторую, и, возможно, нету таких четких пределов, границ между ними. Так что думаю, что если кто-то открывает тайны, получая дар прозорливости, ясновидения, то это есть как раз слово знания. Если кто-то умеет поставить, например, диагноз силой Ducha Świętego, а nie Ducha Diabelskiego, to это знак, что это jest силой, что это jest słowo знания. Tu ja коснулся темы знает это силой Ducha Świętego или силой дьявола. Конечно, это jest вопрос, потому что харизмы доступны jest tak Духу Святому, как их Творцу, как и доступны jest ангелам, очень харизматическим духом небесным, которые владеют материей, который есть над временем также, в какой-то мере, по крайней мере, над нынешним и предыдущим, прошлым временем, насчет будущего, только если Бог им специально откроет. Так что и ангелы могут быть подателями этих харизм, но также злой дух. И этим сейчас, может, займемся, входя чуть-чуть в харизму rozpoznawania duchów.
Radio Maria prezentuje programu ojca Petra Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Перед тим, як займемося розпознаванням духів, ще таке свідчення. Я був коли-то на реколекціях, які проводив, між прочим, один з самих великих харизматів 20-го століття католицького світу, отець Еміліан Тардіф. Человек, который не имел дару харизмы проповедовать слово, но имел харизму слова знания. Даже не знаю, имел ли харизму исцелять, потому что я не видел, чтобы он молился про исцеление. Он, скорее всего, владел прозорливостью и говорил, что делает Бог в телах собравшихся рядом людей. После заключения мессы он подходил к микрофону и 15 минут для около 200 священников, 15, наверное, 20 минут, он просто быстро называл болезни, называл боль имени у кого, называл, что, как долго эта болезнь, какого органа тела касалась эта болезнь, что думал и что ощущает человек сейчас, которого Бог исцеляет, и что завтра этот человек придет и сложит свидетельство о своем исцелении. И слушайте, на следующий день 2 часа мы слушали слов подтверждения, слов свидетельств насчет отец, насчет этого исцеления. Отец Тардиф говорил очень быстро, потому что Дух Святой ему показывал, и он еле-еле успевал, такое было мое впечатление, еле успевал называть все эти вещи. Вот типичное слово знания, типичная прозорливость. Исцелял ли отец Тардиф? Думаю, что в какой-то мере да, но больше я бы назвал, что исцелял Дух Святой, так это было видно для нас, исцелял сам Дух Святой, а этот, который говорил через микрофон, не он исцелял, только он называл то, что в Духе видел, что делает Дух Святой в нас. Как распознавание духов? Это очень важная харизма, потому что представьте себе, что к настоятелю приходит прихожанка с хорошей православной или католической семьи, которая приносит очередное предложение, что можно бы еще сделать в нашем приходе. Так, она прилично себя ведет и живет из хорошей семьи. И содержание этого, что предлагает, также хорошее. А если священник имеет дар распознавания духов, может ощутить, что она сейчас, через нее говорит злой дух и предлагает вещь, на первый взгляд хорошую, но вещь, которая принесет в будущем, близком, далеком, очень плохие последствия, плохие, гнилые плоды. Даже эта дама может не понимать. Она не столь сильная духом, не столько опытная в духе, чтобы распознавать, под влиянием какого духа находится. Так что она даже сама может не знать, что и как. Но этот священник будет сразу понимать и скажет: «Знаете что, давайте помолимся, подождем». Подумаем, да, давайте это отложим на будущее, будет видно, давайте через полгода, через год вернемся к этой теме. Значит, никогда, потому что это от злого духа, так может быть. А если у него этой харизмы нет, если он посмотрит только рационально, предложение в принципе неплохое. Дама не хорошенькая, ее семья хорошенькая. Ну, значит, давайте. Сделаем так, как говорит. А не знает, что это ловушка, что это пастка. Поэтому дар распознавать духи очень ускоряет процесс борьбы с ними. помогает в разборке со злыми духами. Сразу видим врага. Видим, что это не друг. Этот враг обычно приходит в овечьей шкуре под видом ангела света. А на самом деле это волк, а на самом деле это тьма. Поэтому очень важно, чтобы волоски на руках и на голове нашей вставали дыбом, и чтобы поднимался в нас дух страха, гнева, печали при распознавании злого духа, чтобы мы реагировали, чтобы наша шерсть духовно реагировала, поднималась так, как у пастырских овчарок поднимается шерсть, когда еще не видят злого духа. Извиняюсь, не видят еще волка, но они уже его вонь чуют, уже чувствуют его вонь, еще не видев его. Вот так. Я помню, когда-то моя прихожанка попала в руки Теософии Блаватской в Виднице и привела на разговор со мной преподающую эту теософию даму, и я не имел времени познакомиться с этим бредом, с этой теософией, а понимал, что эта дама точно знает, чем есть христианство и даже католицизм. А разговор был важным, потому что значительным, потому что от его эффекта зависело, в которое направление подастся наша молодая еще тогда духом и обращением прихожанка, которая была под влиянием и нашей церкви католической, и теософии Блаватской в виде вот этой преподавальницы. Ну и извиняюсь, и я не успел подготовиться, и еще раз повторяю, извиняюсь, но бежал на эту встречу и забежал в туалет. И в туалете, еще раз извиняюсь, и в туалете спросил Бога. Боже, попросил Бога, в принципе, не спросил даже, потому что не ожидал ответа. Попросил: Боже, помоги. И тут почувствовал в себе такую мысль, появилась мысль: спроси о муже. В принципе, я сейчас свидетельствую не о распознавании злых духов, только о слове знания. Я получил мгновение прозорливости. Но и спросил эту даму. Она начала как ангел свою речь, а я после двух минут остановил ее проповедь ангельскую сладкую. И извиняясь, что вхожу в интимность биографии, спросил: есть ли у вас муж? Не было никогда. О, такая красивая женщина и никогда не была замужем. Да, потому что моя учительница запретила мне выходить замуж. Запретила? А она была замужем, ваша учительница, как оказалось, также ведьма от Блаватской теософии. Да, она была замужем, но Бог ей сказал оставить мужа. А, Бог ей сказал оставить мужа. Хорошо, а дети у них были? Да, пятеро детей. О, и дети пошли с ней, да? Нет, Бог сказал, чтобы она оставила также детей. Ага. А самое малое дитя, сколько лет ему было? 2 годика, ответила она. Тогда я с улыбкой посмотрел на мою овечку, на мое чадо, на мою прихожанку, на ее большие, квадратные даже глазки, и мог уже дальше не вести разговора. Теософка, когда увидела, в какую тему я ее втянул и что обнаружил, она сразу взбесилась, показала когти, показала рога свои и начала меня обзывать, кричать. зверским голосом, а моя прихожанка в ужасе приближалась с каждым ее криком ко мне, и так я осталась христианкой. Вот я использовал, может, даже больше дар слова знания, но тебе менее... И этот пример хороший, чтобы показать, как быстро, как легко с помощью харизм побеждать над бесом. Распознавание духов, о котором говорят отцы церкви, святые, как, например, Игнатий Лойола, они обычно нам передают рациональные меры, рациональные инструменты, разумные, чтобы распознавать. Ну, например, если это согласно учению Христа, Евангелия, Библии, церкви, католической, православной, не вводит ли нас это в какой-то раскол с церковью, раскол в контексте дисциплины церковной, не уничтожает ли это нашего послушания иерархии церковной, это второе, правда, третье, не вводит ли нас это учение или этот человек, это служение в какое-то смятение с замешательством, в какое-то уныние, в какую-то тьму духовную, в печаль, в грусть, в чувство такое, что мы разбиты, как сосуд. То есть насчет наших чувств, дает ли это нам мир и радость, или наоборот, печаль и страх какой-то. Но это рациональные все вещи, я бы сказал. И также по плодам оценивать, какие плоды это приносит: хорошие, ободряющие, мирные, назидающие церковь и спасение, или наоборот, по плодам. Но это все рациональные вещи. Харизма действует быстрее. Она умеет распознать злого духа, даже если он прячется под хорошей доктриной, под хорошими словами. Этот человек говорит доктринально чистые вещи. Он говорит морально правильные вещи. Это может быть человек церкви, даже высокопоставленный человек. У него погоны, у него опыт, у него достижения церковные, у него заслуги церковные. Но он предлагает, он говорит хорошие вещи, в принципе. Но мы чувствуем, что нет. Мы это чувствуем по мере нашей харизмы. Потому что разум здесь ничего не подскажет. Но чем более у нас харизмы, тем более чувствуем, что нет, не хотим этого. Эта корректность теологическая, церковная, дисциплины церковной, всякая корректность, она кажется нам лишь только заслоной, маской, под которой прячется волк в овечьей шкуре, ангел тьмы под видом ангела света. Харизма распознавания духов не является чем-то рациональным. Мы не сможем доказать ничего. Если кто-то попросит нас дать доказательство, что этот человек от злого духа, мы скажем просто: Дух Святой мне говорит, что он от злого духа. Это познание Духа Святого, это распознание от Духа Святого. Поэтому не нужно ждать плодов. Зачем убедиться, когда мы проиграли, когда плоды кислые, горькие плоды. Не нужно раскусить этого, что чего раскусить разумом нельзя, потому что там корректная догматика, корректная дисциплина, как будто корректная мораль. Все корректное, все в порядке. И биография этого человека корректная, и пост, который занимает в церкви, и заслуги и так далее. Все в порядке. Но мы знаем, что он сбился с пути. Мы знаем, что ним владеет свой дух. Большие, великие святые имели эту харизму. они имели, да, это прозорливость, которая касается уже не событий и не человеческих нюансов, только касается духов, мира духовного, прозорливость в духовном мире.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Следующая харизма, которую я бы хотел сказать, это дар веры. Это не обыкновенная благодать веры, которую имеют все верующие. Только это даже, я бы сказал, не... Но, возможно, даже не эта вера, которую имеют мученики все. Там может быть просто вера, как благодать стандартная, как добродетель, которую человек развинул с помощью стандартной благодати таким рациональным и природным способом и достиг даже героизма в этой работе над добродетелью веры. Это добродетель веры, которую упражнял этот человек и который развинул аж к героизму. Но вера, о которой здесь говорится, это не добродетель, только это харизма. Она не есть дана, мне кажется, непрестанно, только это есть вера, как приплыв волны особенной уверенности, фанатической как будто, уверенности, в которой нет никаких сомнений, что Бог поможет. И этот приплыв дает Дух Святой. Вот именно, мне кажется, апостол Петр получил такой приплыв веры, когда увидел Иисуса, ходящего по воде. Вот тогда сказал, если это ты, дай мне прийти к тебе. Но не всегда он получал такую смелость в вере. Это особенная окрыленность, особенный миг, это волна энтузиазма, уверенности, жажды, который потушить нельзя, и который человек вынужден поддаться, проявляя обыкновенную веру, проявляя обыкновенную смелость, отвагу, храбрость и так далее, упование. И вот именно эта вера помогает тогда делать чудеса. Возможно, она является и иногда одним из вступительных условий для чудес. Некоторые чудеса делает просто человек по принципу, что Бог хотел, а человек просил. Другие чудеса делает человек, который чудотворит, имеет харизму чудотворения. Но, возможно, есть такие чудеса, которых, чтобы достичь, нужно подняться сначала, быть поднятым волной харизматической веры на такой уровень, чтобы тогда твое обращение к действительности оказалось словом приказа, как будто Бога. Возможно, с такой верой апостол Петр знал, что Бог исцелит хромающего, сидящего и просящего милостыни у входа в Иерусалимский храм в Деяниях 3 главе. Возможно, что это было слово знания, но мне кажется, что даже если было слово знания, то там был элемент веры харизматической, потому что в самом слове знания Петр бы сказал: «Господь тебя исцеляет», и Господь бы его исцелил без прикосновения Петра. А тут была ситуация, в которой Петр просто знал, что сказать. «Серебра не имею, золота также, но то, что имею, говорю тебе, даю тебе. Вставай», поднял его во имя Иисуса, «вставай». Он не просил Иисуса, он не приказывал болезни, он не молился, он просто поднял и поднял и просто поднял, даже не исцелил, он просто поднял этого человека. То есть, возможно, и это сопутствовало Иисусу, харизма веры, когда воскрешал Лазаря. Лазарю, выйди. Не знаю, там Иисус, правда, молился к Богу, но он не молился, он благодарил уже Бога за воскрешение Лазаря, которого еще не было. Возможно, это была как раз харизма веры. Возможно, об этом также чуть-чуть говорит стих, в котором Иисус имел силу, чтобы исцелять. Есть такой стишок в одной из Евангелий, или в более, нежели одной. А имел силу, чтобы исцелять. Возможно, также такую моральную, психологическую силу, которая, мне кажется, через которую проявляется через эту психику, окрыленную, уверенную, убежденную в энтузиазме будущего, которая находится в энтузиазме, через эту психику как раз и проявляется харизма веры, дар веры. И человек тогда также упрямствует харизматически, то есть он держится этой веры непоколебимо. И он не умеет объяснить, почему у него такая уверенность сильнейшая. Он рационально себе и другим не умеет объяснить, но он просто знает. И он радуется уже. У него нету сомнений, как будто. Чем более проявляется эта харизма, тем меньше сомнений. Но человек должен рискнуть, чтобы на эту волну запрыгнуть. Чтобы этой волне серфингово поддаться. Вот харизма веры. Возможно, надо было бы еще много говорить об этой харизме, но и не хочется мне, и умения, знания, возможно, нету такого. Следующая харизма, о которой я бы хотел сказать, это чудотворение. Ну, это просто делать чудеса, не исцелять. Вот именно не исцелять, только погодовые чудеса. То есть связанные с погодой. Даже у меня были такие чудеса. Остановил я дождь, а потом попросил, чтобы пошел дождь, и пошел. Но это так, не так, как у Ильи, грандиозно, только так мелочно. Но было у меня в моей жизни. Это было связано с евангелизацией. Я просил... Мне нужно было это чудо, чтобы получилась евангелизация, и Бог помог мне. В контексте евангелизации остановил дождь, который просто это был ливень, и потом я попросил, чтобы был дождь, и он был дважды или трижды, такое было в моей жизни, такое чудо. Всякие совпадения чудесные, а также размножение хлебов, рыб, а также билокация, левитация, то, что с Филиппом в деяниях происходит, что он перемещается в пространстве почти во времени Духом Святым. Да, это как раз дар чудотворения. И, в принципе, остаются нам три харизмы. Харизма пророчествовать. Да, пророчествовать может означать говорить про будущее, но этого также может касаться словознания, хотя словознания более про прошлое и про нынешнее такое материальное. А пророчествовать это более... Это более, ну, может касаться будущего, может также касаться таких вещей, что думает Бог про меня, про нас, про нашу общину, чего требует Бог, что Бог бы хотел. Касается и материальных вещей, но еще более духовных вещей. Поэтому, откуда я знаю, что это касается духовных вещей? Потому что апостол Павел сильно акцентирует дар пророчества. Мне кажется, вот именно поэтому он предпочитает пророчество над дар языков, что это пророчество касается как раз знания воли Божьей на это и будущее время, что это откровение, которое касается воли Божьей. Как бы каждый из нас хотел получить пророчество насчет, что мне делать в жизни, правда, правда? Призвание, на ком венча, жениться, за кого выходить замуж, какой профессией владеть и как зарабатывать деньги, где жить, чем вообще заниматься в жизни, какая воля Божия. И опять здесь можно распознавать рационально, разумно. Но это так не окрыляет и не дает такой уверенности. А если кто-то подойдет с даром пророчества и скажет, это дает, во-первых, окрыленность, во-вторых, это дает также дает, дает точность и уверенность, мне кажется. Но это не только пророчество, не только открывает нам волю Божию, иногда просто оценку Божью, как-то мысль Божью, касающуюся нас, что Бог думает, что Бог хочет просто нам сказать, чтобы нас утешить, чтобы нас укрепить, чтобы нас очистить, чтобы нами руководить, чтобы нас вести, чтобы нас преображать. Просто знание сердца Господнего, мыслей Божьих, замыслов Божьих. И последнее – это дар языков и их толкования. Дар языков не обязательно означает, что владеем каким-то особенным языком. Если это есть особенный язык, например, китайский, которому мы не учились, но тогда имеем дар ксеноглоссии. Это есть такой дар, как в Деяниях во второй главе, где каждый слышал их, говорящих в их наречии, в их языке, их языком. Но это чудесный дар, правда? То есть таким даром владел, такой харизмой владел отец Пио, когда говорил к американским, например, летчикам, во время войны, и каждый из них слышал его говорящего или по-английски, или другие утверждали, что говорил по-итальянски, но они понимали этот итальянский. И было в них, среди них разногласие, на каком языке, в принципе, отец Пио к ним обращался, на английском или на итальянском. Вот типичный дар ксеноглосс, то есть Дух Святой так действует, что ты даже не знаешь, почему ты понимаешь. Как будто говорит не твоим языком, но ты все понимаешь, или говорит языком, которому никогда не учился. Но это очень редкостный дар ксеноглосс. Обыкновенный дар – это есть дар глоссолалии, который заключается в том, что говорим какой-то лепет, говорим какие-то звуки, высказываем какие-то звуки. Это не язык, это не слова, это никакие ангелов слова, ангелов язык, ни человеков. Это может быть, могут быть звуки, например, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это может быть более сложные звуки, как, например, шарка, мартия, сарке, мархалка, малатиош, алкей, эй, мартия, сархарка, ратиош. Все равно это могут быть еще более странные звуки, как, например, все равно. Но это есть харизма. Можно сказать, что она не чудесная, она такая обыкновенная. Возможно, она поднимает даже то, что есть в подсознании, если такова вообще существует человека, в глубине нашей души, в нашем, как бы, в наших чувствах, правда, в нашем стиле души нашей, поднимает такие звуки, которые соответствуют как-то этому, что есть в нас глубоко где-то. Ну, пускай. Но это есть от Духа Святого. Дух побуждает и говорит: Петя, издавай из себя звуки, которые хочешь, которые там... Да, которые тебе как-то нравятся. Почему этот дар есть, харизма есть нужная? Хотя она такая простая, поэтому она на последнем месте, на предпоследнем месте. Потому что она делает нас детьми. Это детский лепет, дурными, да, и юродивее Христа ради, пускай. Она обязывает нас делать что-то не совсем рациональное. Не разум есть моим Богом, только Иисус Христос и Дух Святой. Поэтому если они захотят, чтобы я поднялся над мой разум, пускай мир, который превыше всякого понимания, воцарствует в ваших сердцах, ну то пускай. Пускай будет и мир, который превыше всякого понимания, пускай будут звуки и речь превыше всякого понимания. А что, я должен все понимать? Петь я должен все понимать? Также свою молитву? А когда не умеем молиться, Дух Святой произносит нашу молитву в словах, которых не понять? Поэтому что я хочу понять так сильно? Почему я хочу понять? Почему я хочу контролировать все в моей религиозной жизни? Почему все должно быть на старославянском или на украинском? Скажите мне, пожалуйста. Ну хорошо, украинский и старославянский дает что-то понять, но дает ли все понять? А суть дает ли понять ваш русский, украинский или старославянский язык? Или латинский язык? Серьезно? Все понимаете? И сущность Бога понимаете, да? И вы такие разумные, такие профессоры, да? Все. То почему не хотите болтать? Почему не хотите перед Богом, как дети, войти в этот лепет? Почему хотите быть такие все в очках? С очками профессорскими. Почему все так бегут в Кембридж и в Оксфорд? А так в поселке нельзя перед Богом, да? В деревне какой-то нельзя? Так по-простому нельзя, да? Все должны быть такие умные перед Богом и перед обществом, да? Никто не хочет быть как ребенок, никто не хочет быть как дурной Христа ради, да? А это есть как раз и вход в Царство Небесное. Поэтому этот дар языков, который есть в таком пренебрежении и непонимании, он есть как христианство. Это не только крест, не только, извиняюсь, крест есть хорошим символом христианства, но также дар языков. Крест показывает на страдание, на необходимость смерти. Дар языков показывает на необходимость стать как дети и стать дурными для этого мира. Ибо то, что дурное для мира, мудрое для Бога. А то, что мудрое для Бога, дурным кажется детям этого мира и ненужным. Вот поэтому эта харизма является дверями в сверхъестественный мир, который превыше рационализма, превыше разума, превыше теологии, которую мы понимаем, который вводит нас в сверхъестественность. И, наконец, еще толкование языков. Толкование языков – это уже дар в каком-то смысле пророчества. То есть кто-то говорит пророчество на языках, innymi языками, а общество понимая, что это пророчество на innych языках является как бы сурмой, как будто трубой, сообщающей, что Бог начинает изливать духа пророческого, все молятся про пророчество. И когда под влиянием пророчества на языках в обществе молитвенном кто-то начинает пророчествовать, то это называем толкованием языков. Значит, толкование языков – никакое толкование, потому что ты дальше этого языка не понимаешь, только это есть пророчество под влиянием сигнала, которым есть пророчество на языках. Это пророчествовать под влиянием, пророчествовать на русском, доступном для всех языке, под влиянием человека, пророчествующего на языках непонятных для него и для всех. И, наконец, еще это 14 глава, которая 14 глава показывает потому что были непорядки. Она показывает правду, что в мире харизматических христиан бывают, бывают непорядки. И 14 глава, она говорит одно. Харизмы должны быть в употреблении, чтобы укреплять порядок, поднимать его на высший сверхъестественный уровень, порядок церковных, но не уничтожая этого порядка. Она не должна уничтожать разум и рациональность, только поднимать, давать этой рациональности еще высший сверхъестественный, надрациональный, сюрреалистический уровень, но не нарушая рационализма природы, не нарушая, только обогащая эту природу, не уничтожая природы, не ущемляя природу и разум, только обогащая, давая новое измерение для этой природы, вот именно высшее, сверхъестественное. И поэтому Павел говорит, что, слушайте, да оценивайте, я хочу, чтобы все говорили на языках, но еще более, чтобы пророчествовали, потому что больше пользы, потому что пророчествуем на русском языке, всем понятным. Но хочу также, чтобы все говорили языками, только еще более, чтобы пророчествовали, и все. И когда пророчествуете, чтобы не было бардака, пускай там пророчествует двух, трех, там четырех, но не больше, потому что будет бардак и дезавалуация этих пророчеств. Не слишком много пророчеств на один день. Давайте два, три. И четвертый может подойти, если имеет там, или третий, если имеет особенное пророчество, это откровение какое-то. Вот поэтому Павел заводит здесь порядок. Порядок также говорит, что когда войдет чужой человек на ваше собрание и увидит вас как будто сходящих с ума, то пользы там не будет, а наоборот, он уйдет и подумает, что это секта. Поэтому ведите себя с даром языков так и с даром пророчества, чтобы помочь этому человеку увидеть Бога. Лучше сказать тогда пророчество, которое откроет ему тайну, откроет нам тайну этого человека, а его поставить на колени в изумлении, нежели делать бардак на наших прославлениях и человека оттолкнуть от нашей церкви. Поэтому порядок, 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 но не такой порядок, который делают люди, любящие порядок морга. То только это есть порядок родов, уважаемые епископы, православные, католические, греко-католические, и также настоятели православные и католические, и греко-католические. Это не есть в 14 главе как раз, это не есть порядок морга, прихода, где тишина. Только это есть порядок роддома, где должен быть крик новорожденных детей. Это не есть порядок прихода и церкви, в которой все есть в порядке, все в тишине, все в спокойствии, никакого движения, никакой жизни, никакого типа бардака. Не такой порядок преследует, имеет на виду апостол Павел. Это не есть порядок морга, порядок смерти, тишины, чистоты такой морга. Только это порядок роддома, порядок детского дома, порядок садочка, где крики детские, где дети бегают, но есть порядок, где новая жизнь появляется, но есть радость, есть порядок. Это не есть порядок и тишина кладбища. Некоторые священники хотят порядка кладбища, и они уничтожают харизмы. Так что есть одна крайность – порядок морга и кладбища. И есть вторая крайность – бардак. Базарный бардак, вокзальный бардак, тюремный бардак, дом публичный, публичный дом, бардак. А между этими крайностями jest божественная средина, jest золотая средина, это порядок, рад дома. Рождаются жизни, рождаются харизмы, духи бегают, летают налево-направо, но все есть в порядке, все есть в подчинении Богу, воле Божьей, иерархии церковной, и рождаются новые хорошие вещи, идеи, чудеса, новая жизнь, вера в Бога рождается, неверующие стают верующими. Вот это есть то, чего хочет Бог. Спасибо вам за внимание. До встречи с Богом.